У Деда Мороза было три сына и одна дочка. Звали их Ветер, Лед, Иней и Снежинка.
Позвал Дед Мороз своих детей
и говорит: «Скоро зима, кто из вас лучше людям поможет?» Дети пошли к людям. Долго ждал их Дед Мороз. Вот пришли они домой и рассказывают. Начал Ветер: «Я нагнал холода, пусть люди знают, что идет зима, пусть топят печки». Лед сказал: «Я на реках мосты построил». Иней говорит: «Я лес украсил, он теперь белый, как это красиво!» Снежинка рассказала: «Мне стало землю жалко, я покрыла ее белым снегом». «Хорошо, дети», — сказал Дед Мороз, — «вы все помогли людям, а ты, Снежинка, помогла больше всех».
Друзья, всем привет! Я с огромной радостью сообщаю, что Анаколуф возвращается к вам с новым сезоном. За эти полгода произошла масса удивительных вещей, которые порой не поддаются никаким объяснениям. В них стоит лишь поверить, хотя порой это просто какая-то сказка. И я подумала, что хорошо бы сделать сезон, который будет полностью посвящен этому фольклорному и литературному жанру. Сказки с нами с детства. Мамы, папы, бабушки, дедушки – все читали нам сказки, которые погружали нас в мир фантазии, легенд и мифов. Баба-Яга, Леший, Иванушка-Дурачок, Иван-Царевич, Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая, Серый Волк и многие другие были, ну, по факту, нашими друзьями детства. Но прежде чем мы начнем свое путешествие по сказкам, а точнее знакомство с героями сказок, я хочу, что называется, договориться о терминах. Существует два направления сказок. Это сказки народные, то есть фольклорные, и сказки литературные, авторские, которые писал, например, Александр Сергеевич Пушкин или перерабатывал Алексей Толстой. Но... да, как мы понимаем, зачастую авторские сказки являлись переработкой фольклорной версии. Исследователь русской сказки Владимир Яковлевич Проб считал, что русская сказка содержит в себе вечные и неувядаемые ценности. Вообще, да, если верить Пропу, в сказках всегда повествуется о чем-то невозможном в реальной жизни, но... этот фантастический вымысел заключает в себе идею, то есть в вымысле есть определенная жизненная правда, которая выражается ярче, сильнее, чем если бы повествование велось без вымысла. То есть, если очень простым языком, то вот эта вот фантастическая составляющая, она усиливает жизненную правду. Вообще, я категорически советую прочитать вам труды Владимира Яковлевича Пропа. Вы найдете их невероятно интересными, я вам гарантирую. Ну и, конечно, я могла бы в подкасте рассказывать о классификациях, психологии, поэтике сказок. Но все же я думаю, что нам с вами необходимо познакомиться непосредственно с героями и проследить, как же они существовали в реальной жизни и как интегрировались в сюжет. В самом начале вы услышали сказку «Дети Деда Мороза». Ее озвучила моя подруга, человек с невероятно харизматичным голосом, да и вообще очень яркая личность, Ксения Шабалдова. Вы сможете ее услышать в каждом эпизоде сезона. Ну а мы начинаем. И, как вы уже поняли, начну я с самого популярного персонажа русского фольклора, особенно в этот период, Деда Мороза. С ним мы сталкиваемся ежегодно. Он является неотъемлемой частью празднования Нового года, новогодней рекламы, веры детей в волшебство, да и просто символом зимы. Но Дед Мороз и Новый год – далеко не всегда были, ну, скажем так, вместе. В последнем эпизоде третьего сезона я рассказывала о том, как же появился современный образ Деда Мороза, Снегурочки, да и в целом традиции празднования Нового года в 20 веке. Там я уже немного упоминала о древнем образе Мороза, но давайте в этот раз поподробнее об этом поговорим. В древние времена никакого Деда Мороза не было. Ну, как минимум потому, что Новый год начали встречать зимой в период правления Петра I. Как вы думаете, почему 1699 год ничем не примечателен в отечественной истории? Да потому что он длился всего 4 месяца. 1 сентября 1699 года был Новый год 1699 года, а уже 1 января отмечали 1700 год. Более того, не было даже такого языческого божества, как Мороз. Вообще, конечно, следует сказать, что люди воспринимали природное явление, да, Мороза как нечто персонифицированное, и у каждого народа, у каждого поселения Мороз ассоциировался с разными духами. Например, Карачун, Трескунец, Дед Трескун, Зюзя и Студенец. Вообще Мороз являлся злым духом, который приносил внезапную смерть юношам и девушкам через, да, гибель от холода. В слугах у Мороза были медведи-шатуны, которые выступали как бураны, и также волки отвечали за метель. Да и в целом, да, следует сказать, что образ вот этого самого Мороза, он как бы был далеко не самый приятный, и его главная цель была нанести вред человеку. Уже со временем в сказках вывели более такого положительного персонажа, который просто покрывает снегом все вокруг. Но об этом я еще скажу. В древние времена считалось необходимым задобрить Мороз, а точнее накормить его обрядовой пищей, чтобы он не морозил посевы злаков и вообще оставил в покое огород. Глава семьи, да, или старший в семье должен был выйти на порог и предложить Морозу ложку киселя или кутьи, говоря при этом: «Мороз, Мороз, приходи кисель есть, Мороз, Мороз, не бей наш овес». Затем следовало перечисление растений и злаков, которые Мороз просили не губить. На праздник святок приглашались умершие предки, которые отвечали за благополучие семьи. И этому предку предлагали поминальную пищу и уважительно обращались к нему «Пан Мороз» или «Мороз Васильевич». И только в середине XIX века в русской литературе появился якобы мифологический персонаж Мороз Иванович, который являлся хозяином зимы и который испытывал детей, ну, скажем так, на вшивость, давая им очень сложные испытания. Он не имел никакого отношения ни к празднованию Рождества, Нового года. Тем не менее, литераторы начали активно использовать образ Деда Мороза и стремились тем самым реконструировать славянскую мифологию. В 1856 году исследователь славянского фольклора Александр Афанасьев опубликовал первое собрание русских народных сказок, которые собирал по всей стране и записывал со слов крестьян, ямщиков, торговцев и простых деревенских людей. В России такой труд был, ну, по большому счету, самый первый. До этого никто не занимался, ну, так скажем, фольклористикой, хотя слова «фольклористика» на тот момент еще не было. Ну, да, собиранием фольклора, скажем так. Если мы говорим про Афанасьева, то идея собирания, да, таких историй он взял у братьев Гримм, которые так собирали немецкие сказки и потом издали их отдельной книгой. В сборнике Афанасьева, да, множество различных сказок, и вы их услышите и в других эпизодах, и среди них появляется народная сказка «Морозка». Это зимний дух, который дает поручение двум девушкам, которых он встретил в зимнем лесу. Я думаю, вы более чем знаете этот сюжет. Однако «Морозко» Афанасьева далеко не первая сказка о морозе. В 1841 году, да, получается, за 15 лет до Афанасьева, сказку с таким же сюжетом опубликовал Владимир Адоевский. Причем он явно знал, да, так скажем, исходник, народный текст. Он убрал жестокость, усилил, скажем так, да, воспитательные, назидательные интонации и написал сказку «Мороз Иванович». И в литературной, и в народной версии добрую девочку, а потом ее ленивую сводную сестру посылают к Морозу Ивановичу, да, или к Морозко. Но в народной сказке старуха отправляет свою приемную дочь в зимний лес, чтобы избавиться от нее. А в сказке Адоевского добрую девочку никто не собирается убивать. Просто с ней случается, ну так скажем, мелкая неприятность. Она роняет ведерко в колодец, и няня отправляет ее за пропажей. Ну, то есть Адоевский максимально пытался сгладить углы, да, жестокости народных сказок, которые, как вы знаете, порой вызывали даже жуть. Особенно, если мы прочитаем сказки «Братьев Гримм». Да? От Диснея очень далеко. А развитие Мороза как народного персонажа продолжается и в 1860-е годы. Поэт Николай Некрасов написал поэму «Мороз Красный Нос», сюжет которой довольно простой, но и довольно печальный. У крестьянки Дарьи умирает муж, она его хоронит, наступает зима, и чтобы спасти детей, Дарья отправляется за дровами в лес, где замерзает насмерть. И ее гибель описывается как встреча с воеводой Морозом, образ которого напрямую заимствован из сказки «Морозко». Со временем получилось так, что и Мороз Адоевского, и Афанасьева, и Некрасова вошли в собирательный образ Деда Мороза. Я уже говорила, что мороз в древности существовал как природное явление, но как языческого божества мороза не существовало. Тем не менее, долгое время люди были уверены именно в этом. Откуда же пошло такое убеждение? Вы сейчас удивитесь, но с Советского Союза. Историю о том, что Дед Мороз – это языческое божество, причем, конечно же, злое, намеренно распространяли в конце 20-х и до середины 30-х. Опять-таки, в эпизоде третьего сезона «Куда пропало Рождество» я рассказывала, что советское государство пыталось искоренить празднование Рождества и Нового года. Дореволюционные традиции подвергались осмеянию, разоблачению, и, соответственно, Дед Мороз, как часть всего этого праздника, был объявлен пережитком языческого прошлого. Говорили также, что он был духом елки, а славяне приносили ему жертвы и развешивали их на ветвях деревьев. И поэтому обычно елки украшались чуть ли не человеческими органами. Конечно же, сюда примешивали и европейские традиции, которые стали инструментами капитализма. Естественно, ссылку на выпуск я оставлю в описании, поэтому во всех подробностях о праздновании Нового года сейчас распространяться не буду. Если говорить о внешности Деда Мороза, то в народных сказках он описывался как пожилой человек с длинной бородой. Тем не менее, образ, который нам известен сейчас, был сформирован на Западе, где появился Санта-Клаус. И вообще вся основа новогодней традиции была заложена именно там. На Западе Санта-Клаус – это не какой-то бывший дух Мороза, это Николай Мирликийский, который нам с вами известен как Николай Чудотворец. Его праздник отмечается 6 декабря, что довольно близко к Рождеству, поэтому постепенно он стал частью рождественских праздников. Накануне Дня Святого Николая дети писали записки с просьбами и оставляли их в каминных трубах или башмаках. А почему именно там. Согласно житию, святой Николай ночью подкинул кошелек с деньгами в дом одного бедного горожанина, который, имея 3 дочерей и не имея денег на приданное, задумал продать одну из них в публичный дом, чтобы иметь возможность выдать остальных дочерей замуж. Естественно, детям немножко другую версию рассказывали, да, про тайный подарок для очень бедной девушки, и никакой речи о публичном доме, конечно же, не было. И на основе этого в западноевропейской традиции возникла легенда, что святой Николай бросил кошелек в каминную трубу, и он упал в чулок, который был оставлен для просушки перед камином. Со временем голландцы, которые начали осваивать Северную Америку, перенесли традицию туда. Ну а там, со временем, постепенно развивалась целая рекламная кампания. И уже к концу 19-го, начало 20 века Санта-Клаус покорил весь мир. Тем не менее, наш Дед Мороз отличается от своего родственника западного. Во-первых, у Санта-Клауса костюм, у Деда Мороза шуба. Во-вторых, Санта-Клаус работает с эльфами и оленями. У Деда Мороза есть Снегурочка, лесные звери и тройка лошадей. Ну и, наконец, Санта-Клаус воплощает в себе святого Николая, а Дед Мороз – природное явление, которое пытались задобрить. Не будем говорить, кто лучше, кто хуже, ведь у этих героев очень благородная миссия – сделать людей счастливыми, особенно в самые темные и холодные времена. Я, конечно, не Дед Мороз, но тоже хочу подарить вам радость. И Ксения Шабалдова мне в этом поможет. Я с вами прощаюсь всего лишь до следующего года. Не переключайтесь.
Живала-бывала, жил дед, да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься – бита. И не довернешься, бита. А родная дочь что не сделает, за все гладит по головке, умница. Падчерица и скотину поила, кормила, дрова в избу носила, печь топила, избу мила еще досвету. Ничем старухе не угодить. Все не так, все худо. Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету сжить. «Вези ее, вези, старик», — говорит мужу, — «куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видели? Вези в лес на трескучий мороз». Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь, садись, мила дочь, в сани, повез бездомную в лес. Свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит, невдалеке морозка по елке потрескивает. С елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той ели, под которой девица сидит, и сверху ее спрашивает.
«Тепло ли тебе, девица?»
«Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
Морозка стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли, красная?»
Она чуть дух переводит. «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
Морозка еще ниже спустился, пуще заверещал, сильнее защелкал. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли, красная? Тепло ли тебе, лапушка?»
Девица окостеневать стала. Чуть-чуть языком шевелит. «Ой, тепло, голубчик, морозушка!» Тут морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет. Печет блины и кричит мужу. «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить!» Поехал старик в лес. Доезжает до того места, под большой елью сидит его дочь, веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, а около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом.
«Тяв-тяв! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не заберут!»
Старуха бросит ей блин. «Не так тявкаешь! Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковской дочери косточки везут!» Собака съест блин и опять. «Тяв-тяв! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!» Старуха блины ей кидала и била ее, а собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота. Творилась дверь, в избу идет падчерица. В злате, серебре так и сияет, а за ней несут короб высокий, тяжелый. Старуха и глянула, и руки врозь. «Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес, да посади на то же место!» Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит, а морозка по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину дочь поглядывает.
«Тепло ли тебе, девица?»
А она ему:
«Ой, студёно! Не скрипи, не трещи, морозка!»
Морозка стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать.
«Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
«Ой, руки-ноги отмерзли! Уйди, морозка!»
Еще ниже спустился морозка, сильнее приударил, затрещал, защелкал.
«Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
«Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый! Проклятый морозка!»
Рассердился морозка, да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет, старуха посылает мужа.
«Запрягай скорее, старый хрыч! Поезжай за дочерью, привези ее в злате серебре!»
Старик уехал, а собачка под столом.
«Тяв-тяв! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочи в мешке косточки везут!»
Старуха кинула ей пирог. «Не так тявкаешь. Скажи, старухину дочь в злате серебре везут». А собачка все свое.
«Тяв-тяв! Старухиной дочери в мешке косточки везут!»
Заскрипели ворота. Старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мертвая. Заголосила старуха. «Да поздно».